Со студенческой поры мы с Костей Алферовым и Валей Городничим завели игру «Кем бы я был?». Кто-то из нас по очереди называл дату, страну или даже город, и начиналась игра. Скажем, Алферов объявлял: «Февраль 1650 года, Москва, Псков, Новгород». Тут случай простой. Россия Алексея Михайловича – последствия Столбовского договора, отечественная история. Вот условия посложнее. 1521 год. Новый свет, еще не ставший Америкой, Монтесума, Кортес. То есть предлагается ситуация с завоеванием ацтекской столицы. Иногда мы начинали игру сразу, импровизировали. Иногда, чтобы избежать халтуры и вранья, брали паузу, обкладывались книгами и знакомились с эпохой или исторической драмой, дотоле для нас туманной. Коли предоставится случай и время, попытаюсь рассказать об одной из наших игр поподробнее. Смысл же их состоял в том, чтобы представить себе, без всяких самооправданий, жалости и уловок, кем бы я стал и как бы себя повел в предложенных мне исторических обстоятельствах. То есть мы словно бы устраивали для себя умственно-нравственную машину времени. Валя Городничий тотчас же помещал себя вовнутрь какого-нибудь значительного персонажа, Монтесумы, к примеру, или Кортеса, раз уж они названы, и совершал всяческие поступки, на которые, по его понятиям, он был способен. Меня же чужие обличия привлекали редко. Я пытался выяснить, как именно я со своими устоями, понятиями о чести, со своим складом ума и особенностями натуры, со своими физическими и ремесленными навыками и прочим своим единичным повел бы себя, что бы смог, что бы выдержал, а что нет, было бы мне стыдно или бы я сумел жить достойно. Естественно, я не мог не рассмотреть себя в обстоятельствах гражданской войны и 37-го года. Я давал себе разный возраст, разные профессии, разные степени сцепления с жизнью, то есть чисто физические нужды в ней. Что бы случилось со мной в гражданскую, я так и не смог представить себе определенно. Наверное, то, что и с моим дедом-крестьянином по определению зануд-середняком. А в 37-м я, скорее всего, орал бы «Да здравствует собакам собачья смерть!» и пел бы «Кони сытые бьют копытами, и встретим мы по-сталински врага». А вот в положении Алексея Федоровича Деснина увидеть я себя не мог. И мотивы его действий и сам он оставались для меня неразъясненными, загадочными, и потому-то волновали, томили меня. Проще всего его действия можно было бы объяснить дурью и бесшабашностью. Это было бы для меня и неинтересно. Нечто фантасмагорическое усматривалось в его решении устроить, преобразовать свою судьбу голосом Берии. Все размышлявшие сходились на том, а я и Алферову с Городничим рассказал позже историю Деснина, что имитатором Деснин вряд ли был, а просто изобразил кавказский акцент, но и кавказского акцента было достаточно для воздействия по правительственной связи. Соединение же кавказского акцента с именем Берии было присвоением себе личности Берии. На что рассчитывал Деснин и ради чего отважился на лихой поступок? Из слов моей кофейной собеседницы Нинули следовало мелкое, но существенное. Деснин знал, что в профиль он похож на Бонапарта, умилялся этому совпадению, любил заказывать фотографии в профиль и любил держать правую руку на животе, повторяя жест корсиканского артиллериста. Впрочем, конечно, Нинуля, уставившаяся в солонку, могла наплести черти что – но и ее слова давали моим мыслям странные повороты. Ну, Бонапарт Бонапартом. А не мог ли Алексей Федорович не ради себя и не ради какого-нибудь государственно дерзкого подвига, а ради облегчения чьей-либо дорогой ему участи произвести свой безумный, на взгляд обывателя, звонок? Мысль была блажная, да и ответа ждать на нее не приходилось. «А откуда ты знаешь это все про Деснина?» — спросил я Нинулю. «Он мой отец», — сказала Нинуля. Глупее всего было бы сейчас ее о чем-то спрашивать. Если не иссякла ее потребность выговориться, и именно сегодня, она свои откровения продолжит и чем-то их подтвердит. Но тотчас же мне пришло в голову, что я выслушивал от Нинули романтизированное повествование о Деснине, в нем не присутствовало ни любовниц, ни загулов, игр на ипподроме. И можно было предположить, что Нинуля держит Алексея Федоровича даже и удальцом, которому и ордена, и золотую звезду были обязаны вручить за несомненные дела, а свой важнейший поступок он совершил как дерзостный вызов произволу и гнету. Нашему народу вообще свойственно по прошествии времени превращать и самых мерзких негодяев, к негодяям Деснина я не относил, в добродетельно расположенных героев, пострадавших или сгинувших ради людей и даже ради всего человечества. Того же Стеньку Разина, к примеру, с его утесами и ладьями. А бандит был отпетый. Чего ожидать от мечтательной сухоручки, недопущенной судьбой к костюмам Большого театра? Да и почему должно было ей верить? Нине-то Иосифовне Белугиной. «А с чего ты решила, что он был похож в профиль на Бонапарта, только и мог спросить я? Ты его видела?» «Как же я могла его видеть, нелепый ты человек, Василий?» сказала Нинуля. «Я родилась спустя полгода как. Сейчас я принесу фотографии». Поднялась она как-то тяжело и пошла в их с Зинаидой комнату, пошатываясь, вызвав мои опасения, но вернулась быстро. Впрочем, глаза Нинули все же обеспокоили меня. Они температурно блестели, а зрачки были расширены. «Вот смотри», — сказала Нинуля, — «это моя мать. Ей не дали даже кормить меня, увезли через неделю после родов, тоже расстреляли. Она работала в нашей газете. Сестра моей матери, тетя Феня, умудрилась сохранить эти снимки. Вот здесь на фотографии он». Фотографии было три. Он, изображение мутное, стоял именно боком, заложив руку за пуговицы гимнастерки выше армейской пряжки. Короткий профиль его был, что называется, чеканным. Чем же привлекал его Наполеон, личность в ту пору безоговорочно вражески отрицательная? Мать же Нинули, если той верить, на другом снимке выглядела хрупкой блондинкой, комсомолкой, Асавиахимовкой с челкой Лидии Смирновой из «Моей любви». «А это кто?» Ткнул я пальцем на пышноволосую красавицу в динамовской футболке, третья фотография, положившую руку на плечо объявленной матери Нинули. «А ты не узнаешь?» – удивилась Нинуля. «Это Зинаида. Они с матерью лучшие подруги. Работали в Коминтерне с немцами. Зинаида так знает немецкий, что ахнешь. Потому-то она и провела столько лет в логове зверя». «Ой, я тебе ничего не сказала. Я тебе ничего не говорила». Она замахала на меня руками, как на непредвиденное ею и неприятное видение. Чуть не рухнула, но ухватилась за солонку, словно та могла удержать ее. То есть так нельзя сказать. Она вцепилась в нее рукой и взглядом, но медитации, видимо, уже не суждено было случиться. Следующие два часа я был более занят не чтением полос, хотя и вычитывал их, что же делать, а ухаживанием за Нинулей. Перемена в ее состоянии оказалась для меня неожиданной. Я чуть было не вызвал врача из медпункта типографии, но не стал. Довел бесчувственную совершенно Нинулю до их Зинаиды кабинета, сдвинул стулья, уложил на них Нинулю, подсунув ей под голову не самые жесткие папки и книги. Кого-нибудь из других отделов, и уж тем более уборщиц, я не призвал, опасаясь конфузов. Бросить я ее не мог. А когда по моим расчетам до сигнала остался час, я внятно произнес ей на ухо. Через час сигнал. Будут развозить. Встанешь. На секунду глаза ее открылись, она прошептала: «Через час». И ровно через час она очнулась, солонку поставила на стол, вспомнив о важном, схватила сумочку и отправила в рот беленькую таблетку. «Все-все, Василий, я в норме. Зинаиде ни слова». В коридоре шестого этажа я повел Нинулю спуститься к автомобилю. Метрах в 20 впереди себя я увидел КВ Кирилла Валентиновича. Слава богу, он не обернулся и ни о чем нас не спросил. А мне в голову пришло: если для Лолиты востребовался Пантелеев, то для Наташи Ростовой КВ оказался Андреем Болконским, что ли? И это Андрей Болконский учил меня: циником надо быть, Куделин. Циником.